вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Ну, кажется, весна уже не только наступила календарная, но уже и второй скоро месяц уже весны разменяем. Поэтому всех вас поздравляю все-таки с уже пригревающим по-весеннему солнцем и тающим снегом. Так бывает и в нашей жизни, иногда бывают какие-то печали, горе, и кажется, вот как беспробудная тьма или, не знаю, зима. Но потом вот эти нежные росточки, которые скоро будут радовать наши глаза, они напоминают о том, что у Бога есть определенная цикличность, и поэтому это всегда маленькая надежда даже скорбящему сердцу. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы умели плакать с плачущими и радоваться с радующими. Но и когда я задумался, почему в Библии три раза написано «всегда радуйтесь», но не написано «всегда плачьте», наверное, это потому, что даже когда мы плачем с плачущими, мы можем принести им небесную надежду. Мы можем одарить их вот той благодатью небесной радости, которая не обязательно может быть выражена в какой-то веселости. То есть вот этот внутренний свет этой радости, он обязательно поможет человеку, даже скорбящему. Вы понимаете, о чем я говорю, и вот на прошедшей неделе, буквально вот уже скоро будет неделя, как наша страна пережила эту трагедию, которая случилась в Кемерово, поэтому мы выражаем глубокое соболезнование всем родственникам, кто потерял своих близких, и кто еще вот нуждается в этой особенно помощи, поддержке молитвенной. Да благословит вас Бог. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И я всех вас сердечно приветствую любовью Иисуса Христа, всех наших радиослушателей, которые слушают нас на волнах средних и также в интернете. В общем, всех-всех-всех, кто даже в записи, может быть, слушает эту программу. Сегодня 30 марта 2018 года, как я уже сказал, последних два денечка первого месяца весны. Ну, ничего, знаете, так немножко можно и улыбнуться. По-моему, в прошлый год тоже затянулась у нас, или холодная очень была весна, поэтому даже появилась такая в народе пословица: «Слава Богу, зиму перезимовали, весну перезимовали, теперь, надеемся, и лето перезимуем». Ну, может быть, в этом году будет иначе, потому что все-таки холодное время года не очень нравится людям, есть очень метеочувствительные люди, поэтому да благословит всех нас Господь, чтобы и на сердце у нас пригревало солнышко правды Божией, и в жизни мы могли находить эти точки опоры, упования, надежды для того, чтобы реально радоваться в Боге. Я сразу в начале программы хочу сказать наши телефоны, потому что у нас прямой эфир, как известно, а это возможность для вас, уважаемые радиослушатели, поделиться чем-то вашим таким вот сокровенным, сердечным, может быть, какими-то вопросами, поднять какие-то темы. Поэтому, по сути, я приезжаю сюда для вас, дорогие, чтобы послужить вам. Поэтому пользуйтесь вот этим временем, драгоценным временем эфира, для того, чтобы задать волнующие вас вопросы. Как вы это сможете сделать? У нас есть уже давно выделенная линия. Она бесплатная для всех россиян. 8 800 333 1706. 8 800 333-1706 – это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, где бы вы ни находились, в самой или Москве, в Санкт-Петербурге или в других городах нашей, я бы сказал, такой очень большой, даже необъятной родины. Пусть Господь вас благословит. Для тех же, кто слушает нас в ближайшем, там, может быть, или более далеком зарубежье, на востоке, западе, севере или юге, вы можете воспользоваться возможностью задать вопрос ведущему прямо на сайте. Если вы нас слушаете через интернет, там есть такая замечательная возможность, или, как мы сейчас говорим, более современное слово, опция. Там нажмите вот такое окошечко, у вас откроется «Задать вопрос ведущему». Ну, в данном случае это сообщение, если вы его прямо сейчас отправите, придет ко мне, вот в нашу программу. Соответственно, ну, меня зовут Андрей Петров, я являюсь пастором Тушинской Евангельской Церкви. Хорошо было бы, если бы вы и те, кто дозванивается, и те, кто пишут нам сообщения, подписывались, чтобы я мог к вам как-то обратиться. Ну, а для тех, кто может, имеет или желает дозвониться к нам из вот того дальнего или ближнего зарубежья, я вам подскажу, как это можно сделать, ну, совсем бесплатно. Есть такой, такие две подпрограммки, Viber и WhatsApp. Если в ваших мобильниках, как мы сейчас говорим, или смартфонах есть вот эти программки, то вы можете набрать такой телефон, +7 977 850 09 96. Еще раз скажу помедленнее, +7 977 850 09 96. Кстати говоря, там же вы можете и не только набирать телефон для того, чтобы пообщаться со мной в прямом эфире, но и задать какой-то вопрос можно также, ну, текстовом варианте таком, вот, текстовое сообщение. Поэтому жду по всем этим каналам. Даже, ну, в крайнем случае, я всегда говорю, повторяю, конечно, что это мой личный мобильный номер, но, тем не менее, даже его уже давно даю в эфире. Поэтому пометьте, запишите себе, и, пожалуйста, вы можете им воспользоваться, правда, не во время эфира, а после, или хотя бы прислать там, может быть, сообщение, если совсем у нас все будет занято. Хотя, в общем, у нас достаточно сейчас пока линии свободны. Запишите 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97. Вот, пометьте, пастор Андрей Петров, можно Андрей Юрьевич, как угодно, в общем, можно полностью. В своем мобильном телефоне вы можете записать мой номер, и мы можем с вами созвониться после эфира по каким-то волнующим вас вопросам. Я уже многие эти годы, с момента создания Тушинской Евангельской Церкви, это уже было больше 25 лет назад, тружусь и служу в этой церкви, являюсь одним из сопастырей, вот, служителей, и поэтому, пожалуйста, вы можете также зайти на наш сайт. Т маленькая, 495, прям без пропуска, вот одна буковка и три цифры. Т — это от Тушина первая буковка, только по-английски нам нужно написать. А 495, как известно, это известный федеральный номер Москвы. Многие еще в те времена, когда по междугородке звонили, да и сейчас дозваниваются, набирают именно эти цифры. Ну, там сейчас добавилось еще и 499. Ну вот, чтобы вам было понятно, Т маленькая, 495.ru, это наш сайт Тушинской Евангельской Церкви, и всю информацию вы можете получить напрямую с этого официального сайта нашей церкви. Там же можно и по воскресеньям слушать наше служение, которое идет, вещается в интернет, и потом выкладываются, соответственно, записи в Ютубе. Ну, в Ютубе это отдельная история. Наберите в поисковике «Тушинская церковь» в Ютубе, и вы там выйдете на еще один сайт, именно в Ютубе, где скапливаются все наши проповеди. И сейчас вот кампания у нас будет очередная, это небольшие ролики для малых групп. Для того, чтобы их использовать, вы можете также туда заходить, и там нужно найти плейлист и ролики для малых групп. Они тоже полезные, небольшие, хорошую тематику задают для того, чтобы, собравшись одной или двумя семьями, вы могли порассуждать на важные темы жизни. Вот очередная кампания, она так и называется «Зачем я живу?». То есть определенные смыслы жизни, цели жизни мы будем обсуждать. Поэтому пусть Бог вас благословит. Ну, у нас вот уже здесь поступают некоторые вопросы, и в том числе сообщения. Андрей, тезка, пишет: «Вот на новом сайте невозможно ничего написать. Можно написать только на старой версии сайта, Теос. Устранят это? Когда примерно устранят ошибку заполнения поля?» Спасибо, Андрей, это очень важная информация. Я думаю, что я обязательно вот прям сразу после эфира еще раз об этом скажу устроителям и устранителям вот этой, ну, так сказать, технической неполадки. Андрей еще, или тот же Андрей, или другой. Вот пара влюбленных. Одна христианка, другой мусульманин. Они друг друга любят. Проблем в отношениях нет. стоит ли кому-то перетягивать в свою веру свою вторую половину? Очень хороший вопрос, Андрей. Я хочу сказать, что у нас есть такая семья, и они не только полюбили друг друга, они поженились, у них сейчас прекрасная дочка, и они в мире согласии и очень, я бы сказал, благословенно и благодатно живут. Поэтому, если вы захотите с ними познакомиться, мне, конечно, нужно будет у них спросить, могу ли я вам предоставить их телефон там для контактов или что-то еще, или если вы навестите нашу церковь, вы обязательно их увидите, я даже могу вас с ними познакомить. Но в целом, если говорить, конечно, любая ситуация, она индивидуальна. И потому очень важно здесь такой иметь... Я выскажу, конечно, общий подход некоторых вещей, которые желательно учитывать вот в такой дружбе, но есть и исключения, поэтому я не берусь сразу все исключения перечислять или даже как-то придумывать. В целом подход такой, что и мусульманство, и в первую очередь христианство, они являются авраамическими религиями, даже иудаизм. То есть это религия, напомню, самая короткая формулировка, что такое религия, я сейчас в хорошем смысле этого слова, не вот то, что у нас иногда осталось налет, знаете, такой осадочек восприятия слова «религия», которое нашумело в средние века инквизицией, крестовыми походами и чем-то еще страшным, темным, и поэтому мы как-то очень не любим это слово, оно имеет, как я говорю, отрицательную коннотацию, то есть мы слышим в ней какой-то свод правил, обрядов, какое-то фарисейство, лицемерие и все другое. Нет, в слове «религия» есть и доброе восприятие этого слова. Например, «ре» — это частичка возврата, а «лигос» или «логос» — это «бог», поэтому возврат к Богу, вот что можно переведенное с другого языка в этом слове услышать. Поэтому люди многие ищут Бога, ищут и даже пытаются верить во Всевышнего. То есть он выше всех, выше Зевсов там и каких-то других божеств. Вот. И поэтому вот эти три религии едины в том, что они верят во Всевышнего. Причем Всевышнего, который разговаривал с Авраамом. По-разному это имя звучит вот в этих религиях, но мы понимаем, что они все признают отцом своим и пра-пра-отцом, да, веры — это Авраама. Поэтому Авраам говорил со Всевышним, с Богом. И вот есть уже единая тема для разговора. Понятно, что мы многое можем найти, так сказать, каких-то разных вещей, но ведь и Коран не отвергает пути Иссы. Вот Иса — это у них величайший, великий пророк, да, есть последний пророк Мухаммед, но, тем не менее, в самом Коране появление Иисуса Христа через непорочное зачатие от Девы Марии, у них Мариам, так звучит это имя, трижды пишется в Коране, как минимум, это то, что я вот исследовал и нашел. То есть не отвергается, что Мариам, то есть Мария, зачала от Аллаха. Аллах вдохнул в нее свой дух. И об этом пишется, что она вот не имела связи с мужем, с мужчиной. Поэтому вот хочешь, не хочешь, но даже мусульмане признают, что Христос необычный ребенок. Он даже не похож в этом смысле на великого пророка Мухаммада. Почему? Потому что у Мухаммада были земные родители. А у Христа, у Иссы, в данном случае, самим отцом является Аллах, а матерью — Мариам, то есть Мария. Также в Коране написано о том, что мы должны идти путем Иссы. И цитата — это пятая сура, трапезная сура, для тех, у кого есть Коран, вы можете открыть. Так сказать, я близко к тексту, потому что есть несколько переводов Корана. Уж простите меня, дорогие друзья, кто из мусульман слушает эту программу. Я постараюсь то, что я увидел, переводной вариант, потому что по-арабски я еще не научился читать. Вот. Но у меня, кстати, есть и арабский Коран. Там Аллах говорит так. Он говорит, пятая сура, 46-й аят. У нас, для тех христиан, кто пользуется Библией, у нас есть книги, главы и стихи. Эта разбивка произошла позже для удобства пользования текстом священной Библии. Кстати, Коран не отвергает священную Библию. И Торы, то есть Пятикнижие Моисея, и пророки, и Псалтырь, И пророки малые и большие не отвергает Коран. Поэтому мы, более того, уважительно называют, что это священные книги, данные самим Аллахом. Да, они верят, что еще и Коран дан, как одна из священных книг, и это есть послание от Аллаха. Но это разговор, вот когда мы ищем общие точки соприкосновения, нам сначала нужно отталкиваться от общего, что принимается и одной, и другой стороной. Дальше. Вот в 5-й суре, 46-й аят гласит так. «Не тебе ли мы, — говорит Аллах, — кстати, вот это интересная тоже форма множественного, да, числа, но она иногда на Востоке и даже у нас в России употреблялась, как форма такого высокопоставленного лица, да, поэтому еще это было вежливое обращение, поэтому, по крайней мере, есть тема для того, чтобы подумать, почему Аллах говорит не я, а мы. Не тебе ли мы послали из Муса, это значит Моисея, и дали 10 заповедей, то есть дали Ветхий Завет. То есть это Коран прямо вот признает, что Муса, это Моисей, тоже великий пророк, и что через него были даны 10 заповедей от Аллаха. Далее по тексту. «Не тебе ли мы послали Иса и дали, внимание, Евангелие, в других переводах, Новый Завет?» Дальше. «Иди путем», там написано «слушай». Вот те, которые идут путем Евангелия, слушают Евангелие, это Коран говорит праведники. А те, кто не слушают Евангелие и не идут этим путем, там написано нечестивцы или неверные. Но вы знаете, для мусульман, что значит быть неверным. Это хуже всего такое, да, клеймо. Поэтому раз об этом говорится в Коране, то это уже есть точка отсчета, которая может помочь нам быть понятыми и принятыми, а также помочь засвидетельствовать и спросить, уточнить у человека, а ты-то живешь жизнью, как жил Иса, по Корану, потому что Аллах тебе это предписал, или нет? Ты-то прочел раньше всех вот окружающих тебя христиан, как они там называют себя, да, Новый Завет или Евангелие. И вот уже большая тема для разговора, чем, в общем-то, мы всегда и в хорошем смысле пользуемся, когда ищем вот этого общения с людьми, еще раз подчеркну, авраамической религии. Насколько возможно этот разговор дальше продлить, это отдельная тема, может быть, даже отдельного семинара. Я просто сейчас немножко проиллюстрировал и показал, что такие точки соприкосновения реальные есть, они не натянутые, и диалог можно выстроить. Можно построить этот диалог и даже искать общего, если люди ищут общего. Для тех, кто ищет что-то разное, он вот свою религию создаст. Я как-то приводил пример, что человек, который никому не верит, всех подозревает, всех критикует, вот ему даже, это в христианстве даже часто бывает, и ему посоветовал один пастор, он говорит, знаешь, ты уже создай тогда свою церковь из себя самого или там твоей еще супруги. И, это смешно немножко звучит, но я, к сожалению, в жизни сталкивался с такими людьми. Может быть, они не совсем здоровы, но они всегда все критикуют, они не могут найти общего, и они даже во второстепенных, третьей степени, пятой степени вопросах пытаются найти различия. Такое ощущение, что они заряжены на различия, а не на единство. Поэтому я и не говорю другого, что мы сразу должны вот бездумно сразу там прыгать куда-то вместе с кем-то, да, но, по крайней мере, есть очень серьезные предпосылки, вот такие, я постулаты вам некоторые сказал, даже инструмент, как, Андрей, можно этим людям помочь. А дальше, вы знаете, любовь, если они любят, она же посылается от Бога, от Всевышнего, она поможет им. И в своей семье они сами определят эти вот правила уважения религии каждого человека. Поэтому, в первую очередь, не надо никого сразу куда-то перетягивать. Ведь человек должен осмыслить, осознать, что-то понять. Да и у нас так же происходит. Ведь многие люди совсем не знают основ христианской веры, никогда не читали Писание, а называют при этом себя последователями Иисуса Христа. А ведь последователь, вслушайтесь в это русское слово, это тот, кто последовал и идет по следу, тот, который знает учение Иисуса Христа, знает заповеди Иисуса Христа и последовательно исполняет их в своей жизни. Вот сейчас попробуйте 100 человек на улице вот ради интереса встретить и задать всего два вопроса. Вы последователь Иисуса Христа? Даже если вы услышите, я христианин той или иной там христианской конфессии, сразу вот не надо это вот, как говорится, ну, за истину воспринимать. Почему? Потому что задайте им вопрос, вы последователь Будды? Человек скажет, нет. Вы последователь Конфуция? Нет. Ну, допустим, может быть, Будда и последователь Конфуция или Будда, и у нас же такое общество перемешанное, так сказать, разное, и у нас свобода Конституции определена, религиозная свобода, пожалуйста, может, каждый выбирать себе, но, может быть, кого-то вы встретите, и что обычно мы вот, если касается, допустим, там, Конфуция, это учитель, который тоже был учитель нравственности, я бы задал вопрос, а ты знаешь хотя бы несколько постулатов, что ли, веры Конфуция, во что он верил, как он представлял окружающий мир, как он учил людей, ведь если он учитель, а ты назвал себя последователем этого учителя, поэтому ты, так сказать, последователь Конфуция, то можешь ли ты привести несколько цитат, может быть, мудрых из его учения? И я очень бы удивился и даже разочаровался, если бы человек сказал, нет, ни одной не знаю. Но при этом я конфуцианец там, да, или последователь Конфуции. И правда, всем бы нам было достаточно странно. А когда это происходит с христианами, сплошь да рядом. Люди иногда одевают крестики, какие-то знаки отличия или причастности к христианству. Даже ходят в храмы. И при этом иногда двух слов связать не могут. Что было дано Богом в Ветхом Завете? Что изменил Иисус Христос? Вообще, в чем суть Его Христова учения? И при этом называют себя последователями Иисуса Христа. Я уж не говорю про жизнь, которую они совсем не ведут христианскую. Вот какие у нас тут с вами общие трудности, за которые надо не унывать, но молиться и верить, что Господь нас будет менять нашу Россию вот, в лице, так сказать, всего, всех тех, кто уже назвали себя, ну, простите, груздем, да, вот, уже назвали себя христианами. Наверное, уже пора, как, по-моему, кто сказал, что Россию крестили, а не научили, да, уже пора просвещению дать вот такое место, главное место в своей жизни. И это очень хорошо делать, допустим, на фоне праздников. Вот грядут сейчас праздники, ближайшее вербное воскресенье. А что, вы задавали себе вопрос, а что вот в это воскресенье христианину нужно делать? Максимум, что я слышал, с вербой прийти в храм, осветить веточки, вот прийти и поставить их дома, уйти. Ну, слава Богу, что сейчас средства массовой информации не молчат, и многие программы там, и сошествие огня на Пасху, и определенные прямые трансляции из главных храмов нашей страны сопровождаются комментариями людей разбирающихся, которые говорят про глубокие духовные смыслы даже того или иного действия. Но ведь, согласитесь, христианство пришло, у него только тысячелетняя история в России, а вообще-то христианство 2000 лет. То есть, по сути, 1000 лет здесь было язычество. И вот сейчас хороший фильм вышел, такой вот, ну, по крайней мере, познавательный для меня. Там могут историки спорить про какие-то нюансы, как там было и так далее, но «Викинг» он называется. Там вот как Владимир принимает, по сути, христианство, да? И главные мысли, они звучат в конце. Он принимает не только постулаты христианства, он, по сути, начинает верить в воскресение. Он говорит, смерти нет. Поэтому, когда смерть давлела над язычеством, когда люди под страхом смерти жили для того, чтобы и даже приносили ужасно человеческие, детские жертвы этим божествам, там, Перуну и другим, Ярилу там, и так далее, вот сюда пришло христианство, которое освободило людей от всяких жертв. Второе. Дало настоящий дух воскресения. Не случайно христиане первых веков круглогодично, каждый день, когда они встречались, и даже в катакомбах встречались, приветствовали себя таким приветствием «Христос воскрес, воистину воскрес». Не только на Пасху. То есть они излагали глубинную веру, что и они воскреснут, что Господь в Слове Своем говорит «Кто верует в Меня, Я воскрешу того в последний день». И поэтому многие тексты Библии, они вдруг оживают в сердце человека, и человек начинает вести другой образ жизни, потому что он не просто последователь какой-то идеологии, а живой Христос входит в его сердце и Духом Святым помогает ему совершать дела, которые бы никогда он не совершил, потому что мы действительно грешны. Вот он теперь становится праведным в Боге, оправданный Христом, его жертвой Голгофской. И Пасха для нас, Христос, заклан за нас. И мы это будем сейчас вот вспоминать на предстоящей неделе. Все это, вот я рекомендую, все эти праздники, хороший повод для того, чтобы поговорить с нашими так называемыми христианами, соседями, близкими, и поговорить об этих смыслах. Кстати, что я постараюсь сделать в это воскресенье, кто захочет, пожалуйста, проповедь под названием «Вербное воскресенье. В чем смысл?» Можете найти вот на этом сайте t495.ru, и там же в воскресенье в 11 часов включить и смотреть прямую трансляцию. Да благословит вас Бог. Поэтому не только мусульманам нужно знать, не как верили их отцы. Вот часто мы хотим как-то выехать на плечах наших дедов, отцов. И из хорошего, я это подчеркиваю, не ерничаю абсолютно, искренне от сердца, правильного отношения к предкам. Это правильное отношение. Тем не менее, мы не должны перечеркнуть самого главного. Они-то лично знали Господа, они-то вели такой образ жизни, который вошел, так сказать, теперь вот в историю. Так нам надо подражать вере их, нам надо также посмотреть, в кого они уверовали, почему они назвали себя христианами, и сердцем приняв Христа, верить в главные постулаты христианства, принимая сердцем, душой, разумом и всей сутью, всей своим естеством, всей своей жизнью, воплощая это реально, и это возможно. Хорошо, движемся дальше, потому что вопросы еще поступают. Вот сможете ли вы помочь советом, пишет Игорь. Как переучить мое восприятие Бога? Ну, я вот что читаю, то читаю. Это формулировки Игоря. Его участие в нашей жизни. Поскольку Бог самолично не проявляется, то приходится думать, что Он общается с нами через ситуации, через конкретных людей. Так, и я прочитаю весь вопрос, потом мы уже будем так по порядочку отвечать. Здесь четыре небольших абзаца или предложений таких крупных. Второе. И когда есть вознаграждение от Бога, то это чаще всего проявляется как именно хорошая ситуация с людьми. Но ведь люди склонны к порокам, Бог же не такой, как люди. Например, когда какой-то человек нам говорит что-то грубое, это же не означает, что Бог нам грубит сейчас или за что-то наказывает. Когда нам грубит врач в поликлинике или когда преподаватель на экзамене играет с нашими нервами в кошки-мышки, это не означает, что Бог проявляет это по отношению к нам. Как настроить правильное восприятие Бога при условии, что Он не проявляется открыто, а мы имеем возможность контактировать только с людьми в социальных отношениях, а люди априори сами погрязли в грехах. Ангельской чистоты ни у кого нет. Бог проявляется через ситуации, но во всех этих ситуациях проявляются люди со всем присущим людям невежеством. Невежества у Бога точно нет. Как же его тогда понять? Гораздо проще, наверное, отшельникам, они людей не видят и со всей их неправильностью и неправедностью. Спасибо, Игорь, за большой такой вопрос. По крайней мере, из твоей формулировки, если было по телефону, я бы, конечно, много уточняющих вопросов задал, но я кое-что услышал и так духовными очами, как говорят, увидел. Немножко спасибо за то, что ты приоткрыл твое мировоззрение, твое понимание, твою душу, за это благодарность, потому что, ну, приятно осознавать, что вот ты здесь кому-то нужен и кому-то можешь подсобить. Знаешь, я тебе скажу, если возможно, вот так, по-нашему такому, по-простому, тем поиском, который занимаешься, я занимался в своей жизни. И это очень такой правильный подход. Не стоит огульно как-то, ну, с оглядкой на всю толпу верить и идти за Богом. Бог принес нам персональное спасение. И в этом есть некое отличие его от ветхозаветнего выбора целого народа. И благословения, которые были явлены, они продолжают, так сказать, являться израильскому народу. Но сейчас, в новозаветнее время, посмотрите, сколько текстов в Библии, которые говорят о личном, таком персональном, я подчеркнул, в выборе человека. Например, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, видите, не все вместе, а всякий конкретный человек, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И всякий из любого народа, Деяния апостолов, 10 глава, угоден ему». То есть если человек, подобный Корнилию, там история с военачальником, который был из язычников, но был благочестивый, искал Бога сердцем, даже был богобоязненный, я бы сказал, со своим всем семейством, хотя был военный, но был вот не мародер, как говорят, имел уважение в народе, ведь военным трудно, имея силу, не взять этой силы что-то, особенно в те времена, он, вот, и он искал, и к нему пришел ангел и сказал, иди к Петру, вот там на такой-то улице есть такой вот Петр, апостол, и он скажет тебе слова, внимание, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот почему-то ангел напрямую не сказал эти слова. Удивительно. Но вот дано это было апостолам, и от них распространялась благая весть по всей земле, для того, чтобы простыми словами, но в силе Святого Духа, говорить к сердцу человека, чтобы человек не просто принимал идеологию, я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль, а принимал самого Бога, Иисуса Христа воскресшего, но который вознесся во славе, а теперь Духом Святым, третья ипостась Божества, Троица, да, пребывает с нами, внимание, где? В сердцах наших. Исполнились великие пророчества Ветхого Завета. Вселюсь в них сам, буду ходить, жить, находиться в них. Возьму сердце каменное и заменю его на настоящее такое вот плотяное, вот от слова, в хорошем смысле плоть, да, то есть живое. И что? «И напишу заповеди мои на скрижалях сердца, и не будут учить друг друга». То есть вот в этой фразе «не будут учить друг друга» очень многое за этой фразой стоит. Это значит, они будут сами меня знать, понимать, слышать мой голос. И этому вторят многие-многие места Священного Писания. Вот наизусть. Третья глава, там замечательный стих, который я процитировал про спасение. Иисус Христос раньше чуть-чуть говорит. Он говорит, «всякий рожденный от Бога». Он что? «Слышит голос мой и не знает, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Дальше он говорит, «я пастырь добрый, а овцы мои», это, конечно же, образы, это не унижение людей, «слышит голос мой и следует», отсюда слово «последователь», да, «за мной». Поэтому вот это личное, персональное общение с Богом возможно, Игорь, не только через людей. Действительно, вы правильно рассуждаете, что люди, они несовершенны. И для того, чтобы понять всю сложную картину мира, надо учитывать, что в мире существует три воли. За волей стоит сила и реализация этой воли. Какие-то возможности. Самыми большими возможностями и самой могучей и сильной волей, безусловно, обладает Бог. Поэтому есть его воля, чтобы не погиб ни один грешник. Так написано в Священном Писании, и я этому свято верю. Поэтому, не видя его, я могу заглянуть в его сердце, исходя из тех слов, которые я прочитал в Библии. И это очень важно, потому что Петр, про которого мы вспомнили апостолы, он говорит, что я слышал голос, мы слышали, он вместе, так сказать, с Иоанном и Иаковом были на горе Преображения, где был голос с небес, «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». То есть все полномочия Всевышний Бог отдал Сыну Иисусу Христу и сказал, вот кто его не будет слушать, не сможет и ко мне прийти. Не надо делать вид, что я верю во Всевышнего, а Христа отодвигаю. Кто не принимает Сына, и это Иоанн пишет в своем послании и в Евангелии, тот не принимает и Отца. Наш путь к Богу, Всевышнему и Святому, только через Иисуса Христа, только через Его вседостаточную жертву, которая освятила и сделала нас совершенными, навсегда освящаемых в глазах Бога. Конечно же, при нашем желании каяться и освобождаться от грязи вот этой греховной. Вторая воля – это человеческая воля, она самая маленькая, потому что Бог, несмотря на то, что Он сотворил нас по образу и подобию Своему и дал нам в распоряжение в лице Адама и Евы, вот всю землю отдал и все творение, которое Он сотворил, тем не менее дьявол, имея свою волю, вот тут третья воля, прельстил человека, как бы завладел волей человека, поработил эту волю и подмял под себя. И вот почему люди грешны, почему они не хотят даже быть грешными, а грешат. Они совершают многие проступки, даже, как говорят, поступать против своей воли, потому что Писание говорит, что дьявол уловил их в свою волю. Это цитата, прямая цитата из Нового Завета. Читайте внимательно послание Тимофея. Поэтому он уловил в свою волю. Вот эти три воли дают нам и варианты. Поэтому, конечно, когда человек нам грубит, это чья? Божья воля проявляется? Да нет, конечно. Это проявляется человека, который уловлен в дьявольскую волю. И дьявол — это не с рогами, не с хвостом, это средневековое представление об этой сущности. Это дух, это также незримый дух, который на мыслительной, сердечной такой области действует. И если ему удается проникнуть в сердце человека, он пленит это сердце, обычно пороками. И эти пороки, накопившись в сердце, потом выплескиваются наружу. Нам, конечно, всем неприятно иметь отношение с этой грязью. И человек иногда из себя представляет жалкое подобие борьбы. Он весь пленен этими грехами, но он еще тянется к Богу. И что слава, Господи, тебе, вот, что Бог приготовил в Иисусе Христе простой план. Он видел, что никакой закон не смог сделать человека совершенным, не смог предостеречь от этих многочисленных грехов. Он дал Иисусу Христу право забрать грехи всего мира на себя, заплатить как бы авансом. И вот человек, который приходит ко Христу, он говорит: «Я благодарю тебя, Христос, за твою жертву», получает это законное перед самим Богом, духовно-юридически законное освобождение. Вот почему про кровь его сказано: она искупительная кровь, она выкупила нас. Но для этого нужен шаг веры, для этого нужно уверовать в Бога, обратиться к Нему, обратиться к Иисусу Христу, принять эту жертву и сказать: «Это из-за моих грехи 2000 лет назад было заплачено, я не хочу их иметь. Господи, очисти меня, освети, я отрекаюсь от сатаны, от всех порочных дел тьмы, от всего грязного, негативного, от всякого завета нечестивого, от всякого там оккультного греха. Прости меня, Господь, и войди в мое сердце, и теперь я Тебе отдаю, предоставляю первое место в моей жизни». То есть внимание. Вот я говорю про три воли. «Я свою волю подчиняю Тебе, Господь. Ты теперь господин моей жизни». А он-то сильнее, Господь сильнее дьявола. Поэтому он начинает помогать, руководить. Вы знаете, он не имеет такой вот, как-то, знаете, у нас... Мы понимаем всякие такие слова, авторитарный, там какой-то там тоталитарный и все другие. Вот Бог у нас не такой, он любящий отец. И более того, он советник, он советует тебе, он говорит: давай вот так поступим, Андрей. Я говорю: хорошо, Господи, я же когда-то назвал тебя своим господином. Он плохого никогда не пожелает, он Бог благой. Благой — это значит добрый. У него он само сосредоточение света и добра. Он источник всякого добра, всякого дара совершенного. Поэтому он никогда не пожелает плохого. И вот я поэтому ему и доверился. Я сказал: я знаю, Бог, что ты не пожелаешь плохого, поэтому я тебе доверяю всю свою жизнь. И что бы ты ни сказал мне, дай мне мудрости, любви и силы это исполнить. И я знаю, что мы пожнем великий урожай вот этой любви, мудрости, правильных поступков, потому что они исправляют эту землю, они исправляют других людей, они помогают церкви быть святой, непорочной, хотя мы все люди, и мы несовершенны. То есть Бог через нас проявляется. Вот, конечно, я не знаю, Игорь, удавалось ли тебе общаться с такими людьми, через которых проявляется Бог, вот реально проявляется. Ну, вот попробую, так сказать, в смирении сердца сказать: я знаю, что Господь даже сейчас для тебя проявляется. Вот я верю, я слышу, я сейчас не по бумажке читаю, я говорю от сердца. Вот что-то внутри меня говорит, а я просто транслятор, я передаю это вот в этот микрофон. И я хотел бы, Игорь, чтобы ты лично познал Иисуса Христа и увидел, что Бог недалеко от каждого. К Нему главное нужно обратиться и обратиться с полной верой. Конечно, вера от слышания Слова Божия. Поэтому я всегда рекомендую начать Библию читать не с самого начала, от Ветхого Завета, а с Нового Завета, причем с Евангелия от Иоанна. Это желательно. Желательно познакомиться с христианами, искренне любящими Господа, жизнь которых, внимание, жизнь которых изменилась, и вы можете эти изменения увидеть, побыв с ними рядом, поживя там, может быть, с ними рядом. Вот. И как-то вот выбрать себе такого старшего духовного наставника. Здесь тоже нет ничего зазорного, если он поможет вам быстрее учиться, как следовать за Христом, как молиться, как читать Слово Божие и так далее. Поэтому, ну, надеюсь, что я вот на многие вопросы, сформулированные Игорем, ответил. Никита задает вопрос. У нас время так быстро стекает, дорогие друзья, поэтому торопитесь, у вас осталось буквально там каких-то 10 минут. 8-800-333-1706, это телефон сюда, Московскую студию, бесплатный телефон для россиян, 8-800-333-1706. Еще один у нас есть телефон, это для тех, кто имеет такую программку Viber или WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96, и даже можете мой телефон личный записать, еще раз его повторю для того, чтобы после эфира как-то пообщаться, или даже в какой-то другой день. Но помните, что у меня бывают служения, а также общение с людьми, обычно, чтобы не отвлекаться, и человека как-то, ну, этим не показать, что я не проявляю к нему внимания, или вот я обычно не беру телефон, когда я общаюсь с людьми, поэтому если я не отвечу, уж не обессудьте, знайте, что я занята, я или перезваниваю, или вы можете перезвонить попозже. 8-926-211-56-97, 8-926-211-56-97, но это не телефон Теос, это телефон личный мой, пастор Андрея Петрова Тушинской Евангельской Церкви пастора. Никита задает вопрос. Вы знакомы с пастором Андреем Шаповаловым? Смотрели ли вы его проповеди? Как вы относитесь к подобным трактовкам Евангелия и к каким формам проповеди? И к таким формам проповеди. Я смотрел несколько проповедей Андрея, такого тезки своего Шаповалова. Я не знаком с ним, он проживает в Америке, у него там небольшая буквально церковь, мне сказали, человек 30-40, но влияние через масс-медиа он имеет, потому что он записывает все проповеди. И вот эта эпатажная подача его каких-то мыслей, она привлекательна для некоторых людей. Я бы сказал так же, как в нашей стране, уж простите, у нас недавно были выборы, и все ходили и голосовали. И я знаю, что часть людей с определенным характером, а я эту тему исследовал, они голосовали за Владимира Вольфовича Жириновского. При всем моем уважении к нему, и, кстати, он был в одной из наших евангельских церквей, тем не менее мы видим, что Владимир Вольфович часто эпатирует, во всех студиях это не скрывает, это часть его характера. И вот люди с подобным характером ходили в основном голосовать за него, за его идеологию, за его вот такую вот, ну, где-то такую вот иногда такие взгляды, да, поэтому мы можем поймать рыбу на кусочек хлебушка, мирную, есть такое понятие, я вам как рыбак скажу, а можем поймать щуку на живца. Приму сейчас звоночек, потом продолжу эту мысль. Здравствуйте, в эфире, добрый день, как вас зовут?
Алло, пастор Андрей, здравствуйте, это Дмитрий?
Да, Дмитрий.
Вот, вы знаете, я все-таки вот решил воспользоваться, что нет звонков, мы как-то с вами вот разговаривали о семи церквях Азии, да, и там есть вот как бы попытки сравнения их с существующими церквями, и вы сказали, что вы придерживаетесь скорее хронологического подхода, и вот обычно вот, ну, для таких церквей, как баптисты, евангелисты, они считают, что они, ну, в момент своего зарождения, да, когда они были, ну, как бы, ну, у них была ревность такая по Богу, они были как церковь Филадельфии, которая имеет мало сил, а что в конце, вот, это Лаодикия, которая случится Господь, вот, со страшным судом. Ну, вот, по-моему, все-таки это не совсем правильно, потому что в Филадельфии сказано, я открыл перед тобой дверь, которую никто не может закрыть. Поэтому она как раз уже, да, и уберегу тебя в дни испытаний, грядущих на всю землю. То есть она уже не может стать Лаодикией теплохладной. А вот, по-моему, все-таки Филадельфия — это вот копты, там, армяне, которые вот, ну, как столб такой среди гонений, и мало имеют силу, как там Давид и Захей, да, вот у них на иконах такие же люди,
да,
изображаются как дети. Ну вот, и это они, Лаодики, и они как бы как во времена последних гонений живут.
Да.
Лаодикия — мне это языческая философия.
Спасибо, Дмитрий, за интересное толкование. Но я вот помечу, я так подкорректирую вот то, что меня действительно не все и сразу понимают. Может быть, вот глубина Библии, она отражаясь в моем сердце, она многогранна. Поэтому я не утверждал только о хронологическом так называемом порядке в книге Откровения, вот послание к этим семи церквам. Я сказал, что оно многообразно, что его можно и персонально, и для народов воспринимать, и для каких-то церквей. Вот что сейчас ты и проиллюстрировал. Замечательно, это прекрасно. Но есть определенный, конечно, ну вот как бы напрашивающийся хронологический порядок для всей Христовой Церкви, но даже в нем, вот я поддерживаю сейчас твою мысль, уже есть вещи, которые абсолютно в эту хронологию не впишутся. Например, к самой первой церкви Ефесской обращается Иисус Христос и говорит: «Знаю твои дела, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». То есть если человек, наоборот, по сути такой, ну, хронологической, Ефесская церковь, раз она первая, значит, она должна была как раз иметь эту первую любовь, а она уже ее оставила. Поэтому вот здесь уже начинаются быть такие неточности. Поэтому это условное понятие, это условные этапы Христовой церкви. И скорее я больше согласен с этой мыслью, что это доброе напоминание каждому из нас, как христианину, и нашим поместным церквам, и в целом Христовой Церкви, чтобы она никогда не забыла вот этого послания, которое Господь оставил для всей Христовой Церкви. А то, что она вот таким образом здесь, они перечислены, имея каждый свои преимущества и недостатки, это как раз говорит и что мы такие. Мы имеем и недостатки, и какие-то действительно преимущества, которыми мы можем делиться. Спасибо за звонок. Итак, Никита, закончим вот с примером по поводу эпатажа, который употребляет Андрей Шаповалов. Ну вот, ты уже понял, наверное, да, мое сравнение с политиком известным. Оно показывает, что вот в том числе и в церквах даже есть люди, которые, ну, как-то заражены критикой, которые не имеют вот такой некой созидающей составляющей. И поэтому есть люди, которые, ну, достаточно, так я бы сказал, нацеленно это делают для того, чтобы сломать вот некий такой дух, как они думают, религиозности. Отчасти я их понимаю, потому что передача у меня называется «Золотая середина», но отчасти я не хочу даже этого понимать, потому что как только человек перестает в духе Евангелия говорить, в духе Иисуса Христа, представьте, вот на месте там этого служителя Иисуса Христа, и все восстанет на места. Вот сможете ли вы представить Иисуса Христа таким, как вот этот пастор? Поэтому это и этому пастору, и последователи этого пастора я бы хотел сказать предупреждение. Потому что нельзя впадать в крайности, нужно все-таки держаться Христа. Да, я считаю, что не нужно превращаться и в законника, это другая крайность. Но с критикой, со злобной критикой, именно злобной, подчеркну, обращаться к фарисеям Христос этого не делал. И даже если вы можете известное место привести, что он взял плеть, так он там скотину гонял, а не людей. Нигде не написано, что он кого-то этой плетью ударил. Да, это было энергично, потому что скотина плети больше и не понимает. Любой пастух имеет эту плеть, вот, этот кнут. Поэтому, но он перевернул, да, столы миновщиков, но не сказал ни одного, знаете, я бы сказал, он говорил неприятные слова им, но они были истинные слова, и они были с подачей, что, почитайте внимательно Деяния апостолов, и многие из фарисеев потом уже, после всех пасхальных событий, уверовали в него. То есть, если мы говорим даже к человеку, которого мы хотим изменить, нужно не терять вот эти нити, тонкие нити, важные нити любви. Как только мы перечеркиваем любовь, все это превращается в какую-то очередную или религию, или отклонение, свое учение. Ну, в Библии называется это ересями. Максим задает вопрос, являются ли грехами такие поступки, как нарушение режима питания по требованию желудка, то есть частое потребление пищи в течение дня. Ну да, объедение, да, или невоздержанность называется. Привязанность к телесным наслаждениям, баня, купание, загорание. Здесь отчасти, потому что здесь золотая середина будет в том, что если это не греховно, мы призваны печься о нашем теле. Сразу после приема пищи мечтание о том, что будет в следующий раз. Не мечтайте о себе, сказано, поэтому лучше доверь это Богу и доверься Ему. И привязанности к шоколаду, острым приправам, закускам и так далее. Это по рецепту врача не стоит себе вредить. Вот так быстро пролетело буквально наше время, а у нас еще осталось два вопроса от Елены и еще один вопрос. Давайте, Елена, я попрошу вас прощения, что я не добрался до ваших вопросов, и мы начнем со следующей программы именно отвечать на ваши вопросы. Да благословит нас всех Бог. Слава Ему за все. Всех с наступающими праздниками. С миром Божиим. До свидания.